новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», мы с вами много тем будем обсуждать сегодня. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь в чат по делу, будете писать, буду ваши сообщения тоже зачитывать. Сейчас давайте о движении поговорим.
В движении.
На данный момент Яндекс оценивает движение в Москве в 5 баллов. Пробки. Есть серьезные затруднения на внешней стороне МКАД. Пробка начинается от Волоколамского шоссе примерно. Совсем движение встает в районе съезда на Рублево-Успенское шоссе. И, соответственно, потом... Нет, около Новорижского шоссе совсем плохо. Потом тоже пробка, и поедете уже после... Соответственно, Рублевки. Уже будет более-менее ничего. Затруднение к традиционной на внешней стороне на юго-востоке МКАД. Третье транспортное кольцо. Здесь тяжеловато внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет. Внутренняя сторона примерно от Хорошовского шоссе до Рижской эстакады подтормаживает. Там еще ДТП мелкие. Будьте, пожалуйста, внимательны. И Садовое кольцо едет в целом хорошо, за исключением района Павелецкого вокзала и Таганки.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Да, ну и Павел нас предупреждает, что МКАД на Западе перекрывали, сейчас уже все поехали. Спасибо вам за информацию. Итак, наши с вами планы на этот час. Анатолий Антонов назвал конфликт на Украине частью борьбы за новый миропорядок. Численность населения без учета новых территорий в стране на начало 2023 года составляет 146 миллионов 400 тысяч человек. Это данные Росстата. Будем говорить о том, во-первых, почему население страны не может увеличиться, а во-вторых, все-таки, как точно подсчитать, сколько здесь людей живет? С учетом того, что есть все-таки учет одних категорий, не учет, возможно, других категорий. Производители сметаны в России оказались в серьезной зависимости от импортной сыворотки, пишет РБК. Сегодня производители даже сказали, что если что, мы можем вообще без сметаны остаться. США введут новые визовые ограничения для запрещенных талибов в ответ на ущемление прав женщин. Это тема номер 4. В «Умных парнях» у нас сегодня Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт клуба «Валда» и эксперт РСМД.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по словам посла России в Вашингтоне, контуры противостояния только начали проявляться. США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о поддержании контролируемого накала, говорит дипломат. Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать ВСУ различными вооружениями. Американцы, я думаю, прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих. Посол России в США добавил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений и сотрудничество по космосу – единственное направление, по которому пока диалог с Вашингтоном идет. Но здесь ключевое «пока». Тимофей Бордачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот постоянно говорят про контуры нового миропорядка, который только-только сейчас формируется. А важно понимать, а есть ли в принципе какие-то очертания? И самое главное, как оно должно выглядеть? Или все пока хаотично?
Да, конечно, есть. Ну, во-первых, я бы хотел предостеречь нас всех от употребления таких понятий, как оно должно. Да, угу. Потому что вот это наши западные партнеры любят всем говорить, как другие должны. Мы не знаем. Пока. Мы можем говорить о том, как это может быть и что уже есть. Вот если говорить о реальных признаках нового международного порядка, это в первую очередь существование независимых от Запада международных организаций. БРИКС, ШОС на первом месте. То есть это те объединения государств, которые в центре которых не находятся США или Западная Европа.
Так.
Это организация нового международного порядка. Вторая важнейшая история – это, безусловно, международная торговля и переход на расчеты в национальных валютах. Вот это тоже важнейшая черта нового международного порядка, когда в плане экономических отношений между странами мы перестаем быть, мы фактически уже перестаем быть зависимыми, завязанными на один центр.
Не завязаны на один центр. Но в данном случае можно ли действительно говорить о том, что есть глобальное противостояние за новый мир между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки? То есть Штаты пытаются удержать свою монополию, Российская Федерация с этим не готова мириться, пошла во фронду, но остальные пока наблюдают. Стала фрондой.
В первую очередь борцом с монополией Соединенных Штатов в международной экономике является Китай. Не Россия. Россия решает задачи своей безопасности, которая, да, вот это решение задач безопасности России, оно является частью строительства нового международного порядка. Но мы не можем говорить о том, что вот есть одинокая героическая Россия, против которой сражается весь Запад. Запад борется против всего мира. Другое дело, что у России отношения с Западом таковы, что наши противоречия имеют военно-политический характер.
Но в данном случае, Тимофей Вячеславович, мы как бы движемся по течению, или все-таки действительно у нас и тактика есть, стратегия, более того, есть, ориентиры какие-то ценностные существуют. Ведь мы понимаем, что человечество вступило в такую серию кризисов, это и геополитический, и ценностный, и экономический, и, наверное, ну, сложно говорить, что вся судьба мира решается только по результатам конфликта между Россией и Украиной.
Нет, мы не можем говорить, что сейчас по миру решается по результатам конфликта России и Запада вокруг Украины, ну, Украины там, или бывшей Украины. Можно говорить как угодно. Вот, вся судьба мира решается многопланово. Тут и российско-западные отношения, и китайско-западные отношения, и то, как будет развиваться положение стран Арабского Востока, Индии, да, то есть всех тех, кто представляет мировое большинство, с которым борются страны Запада, пытаясь сохранить свою монополию.
Но пока все это выглядит довольно абстрактно, или действительно, когда, как вы сказали, что сформировался БРИКС, и другие страны тоже хотят в эту организацию попасть, сформировался ШОС, и можно уже говорить, что это не некая абстракция, а это действительно новые группы государств, которые объединены определенными целями, эти цели понятны, и, соответственно, они могут из этого какой-то фундамент составить.
Ну, это уже очень давно не абстракция, просто у нас с вами, у многих наблюдателей, информационная картинка мира складывается на основе западных средств массовой информации, да, и ошибочной интерпретации, которую там дают, там, РБК, например, какой-нибудь, вот, а в остальном, конечно, мир уже очень сильно изменился.
Наш слушатель спрашивается, чем отличается построение нового миропорядка, такое громкое выражение, от регионального конфликта? Почему в степях Украины строится новый миропорядок? Просто он глобален сам по себе, и, наверное, в это уже включается большинство стран.
Ну, любое глобальное изменение, оно включает в себя, в том числе, военные столкновения. Вот то, что происходит по поводу Украины между Россией и Западом, да, это вот военная часть. Поэтому она наиболее острая, она вызывает, привлекает внимание, вызывает у многих тревогу. Но, как я уже говорил, гораздо более фундаментальные вещи – это то, что делает Китай, например, тесняет Запад в экономическом отношении.
Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Благодарю вас. Тимофей Бородачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Как вы понимаете, вот эти контуры нового миропорядка, который сейчас формируется? Понятно, что, с одной стороны, и дрейфовать просто невозможно. А с другой стороны, невозможно, наверное, вот прям сразу декларировать определенную цель и идти во что бы то ни стало к ней. Потому что в какой-то степени тоже обмануться стоит. Как из этой ситуации вы видите, какой выход? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Потому что, например, если обратить внимание на мнения, которые высказываются сейчас, значит, политологами, стратегами, вот в частности есть мнение Дмитрия Тренина на сайте РСМД, очень интересные высказывания можно почитать. Он говорит, что российская стратегия движения к обозначенной выше цели, то есть к статусу крупного мирового игрока, предполагает, помимо многих очевидных вещей, активное участие в строительстве нового миропорядка. Вы слышали Тимофея Бордачева, который сказал, что новый миропорядок уже контур у него осязаемый. это БРИКС, это ШОС. Как бы кто иронично к этим организациям не относился. И сейчас уже практика показывает, что это не просто какие-то организации, лишь бы, соответственно, бюджетами скинуться и бюрократам дать возможность поработать. Нет, там действительно есть соглашение, там действительно вырабатывается тактика, стратегия по построению, например, экономических связей между этими странами, которые входят в эти организации. То есть это не все просто так. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кто-то из наших слушателей тоже говорит, у Китая почти вся торговля завязана на Запад, на Штаты и Европу. У них там товарооборот на миллиарды. Зачем им рубить сук, на котором они сидят? Могут быть трения, но все равно деньги там фигурируют огромные. Понятно, Виталий, что там деньги огромные, но ведь Китай же тоже, скорее всего, понимает собственную уязвимость перед Штатами, и Штаты понимают в какой-то степени собственную уязвимость перед Китайской Народной Республикой. Ну и согласитесь, если действительно все сводить к тому, что вот у нас завязано там много денег, и поэтому мы ничего говорить не будем, так и противоположная сторона, увидев в этом слабость своего контрагента, будет, соответственно, иметь больше рычагов давления, потому что в какой-то степени, в какой-то момент партнерство перестанет быть равноценным. Оно уже перестает быть равноценным. Иначе бы таких дерзких заявлений и, например, такого дерзкого поведения со стороны американского истеблишмента не было в отношении Тайваня, согласитесь. То есть это же нельзя говорить о том, что Китай очень боится потерять рынки сбыта, очень боится, что все фабрики оттуда уйдут, поэтому они ничего делать не могут. Нет, и те в положении сложном, и эти тоже в сложном положении. Меня больше волнует майский указ, говорит Гауф. Майские указы — это внутренняя политика. Мы с вами про внешнюю тоже говорим. Как бы вам ни хотелось закрыться, понимаете, но внешние факторы тоже довольно серьезно будут давлеть. И их, безусловно, не замечать нельзя.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Численность населения Российской Федерации без учета новых территорий на начало 2023 года составляет 146 миллионов 400 тысяч человек. А с учетом, значит, данных переписи 2021 года составляло 146 миллионов 980 тысяч человек. То есть минус там 550, видимо, так получается, да, 550 тысяч. В Росстате при этом отметили, что оценка численности сделана без учета официальной статистической информации по ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской области. Городское население в России на 1 января 2023 года оценивается Росстатом в 109 миллионов 600 тысяч, сельское в 36 миллионов 800 тысяч человек. Алла Иванова с нами, зав. Отделом здоровья и самосохранения, самосохранительного поведения Института демографических исследований РАН, доктор экономических наук. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот здесь, вот эта статистика, представленная Росстатом. А можно ли ей всецело доверять, чтобы потом строить какие-то графики, прогнозы и делать выводы, с учетом того, что нет учета уехавших после объявления частичной мобилизации, нет учета людей, которые жили и продолжают жить на приобретенных территориях, нет учета по числу мобилизованных, соответственно, сколько вернется, сколько не вернется. Поэтому насколько точна вот эта статистика?
Ну, вы действительно назвали много факторов, которые учесть довольно сложно. На самом деле сказать, что никакого учета не ведется, нельзя, потому что учет выехавших в другую страну, он ведется, естественно, при пересечении границы. Поэтому оценки, так сказать, количества лиц уехавших или приехавших в страну, они, естественно, есть. И Росстат ими располагает, как никто другой, поэтому они включены в оценку динамики численности населения. Что касается присоединенных территорий, то, я так понимаю, вот та оценка, которая приведена в материалах Росстата, она дается по прежней численности населения, вернее, по прежним границам территории страны, потому что иначе мы просто сопоставимых данных не получим. Поэтому это не политический, так сказать, ход, а это вынужденная, так сказать, оценка, связанная с необходимостью сопоставимой статистики за текущие и предыдущие годы. Поэтому в этом смысле я считаю, что более точной информации, чем есть у Росстата, нет ни у кого. И понятно, что есть в связи с нынешней ситуацией проблемы с точностью учета, Но сказать, что этой статистике нельзя доверять, я бы такого не решила сказать.
Ну, то есть примерно в целом ситуация понятна, но тогда... Но
тенденция, мы таким образом отслеживать можем. Понятно, что не с точностью до одного человека, но общая динамика, общая, так сказать, тенденция здесь понятна.
Ну, допустим, если статистику не приукрашивают, допустим, потому что мы знаем, что на разных этапах отчетность может быть тоже разной. Такое случается, человеческий фактор, в конце концов. Другое дело, что можно в целом сказать по тенденции именно в части демографической? Ну, то есть проваливаемся ли мы в очередную демографическую яму, и, соответственно, что становится причиной? Как таковой? Или же есть риск новой демографической ямы?
Ну вот давайте все-таки начнем, что называется, от печки.
Да.
Значит, у нас началась вторая волна депопуляции еще до наступления коронавирусной вот этой пандемии. Угу. И мы видели, что численность населения начинает сокращаться за счет того, что у нас уменьшается число рождений и увеличивается число смертей. Связано это все происходило на фоне роста продолжительности жизни и увеличения интенсивности рождения, то есть среднего числа детей, рожденных одной женщиной. И связано это было исключительно со структурным фактором. То есть тем фактором, что поколение женщин, вступающих в активные репродуктивные возраста, это были меньшие поколения, чем предыдущие, в силу того, что фактически в детородные возраста вступали женщины, рожденные в годы спада рождаемости, то есть в 90-е годы 20 века. И за счет этого мы имели сокращение количества рождений. А что касается роста числа умерших, то это тоже структурный фактор, потому что уже несколько лет мы имеем влияние, так сказать, многочисленных поколений, выходящих за пределы трудоспособного возраста и пополняющих, так сказать, пожилое население. Это те поколения, которые родились в послевоенный период и, собственно, в настоящее время, так сказать, имеют соответствующий возраст за 70 лет. Поэтому вот и сокращение численности населения прогнозировалось, и было понятно, что это будет продолжаться по мере того, как, так сказать, структурно... Мы не выйдем вот из этой, так сказать, вилки, связанной со структурными негативными изменениями. Значит, на это наложились явления пандемии, увеличившие число умерших существенно и повлиявшие на сокращение откладывания рождений. И понятно, что не успев выйти, так сказать, из пандемии, мы вступили в новую полосу, которая тоже явно совершенно повлияет на демографическую ситуацию. Поэтому это такой многослойный, так сказать, пирог, где негативные факторы наслаиваются друг на друга. И понятно, что демографическая динамика, если мы говорим, так сказать, в границах прежних Российской Федерации, она будет сохраняться еще, так сказать, определенное время. Что касается влияния, да, присоединенных территорий, то пока мы точно не знаем ни численности, ни состава населения там, поскольку с учетом вот этих перемещений, боевых действий и всего остального, говорить о том, какой там демографический потенциал, пока просто не приходится.
Алла Ефимовна, а не получается ли, что мы сейчас, понятно, пандемия добавляет, там СВО тоже добавит своего в статистику, но ведь та ситуация демографическая, которая сложилась в России в последние там несколько лет, это же следствие того, как осуществлялась демографическая политика на протяжении там мирных десятилетий, будем их так называть. Означает ли, что все те бонусы, льготы, привилегии, которые предлагались и которые внедрялись, это были некие социальные подпорки, потому что, в принципе, стратегически не выработано в государстве, ну, некой политики там, народосбережения или грамотной демографической политики, чтобы было понятно, в этом году так-то, через 10 лет, в этот же месяц должно быть вот так вот.
Знаете, ведь без тех мер, которые предпринимались, начиная, так сказать, ну, после 2005 года,
да,
ситуация бы у нас ухудшалась намного более быстрыми темпами. То есть мы немножко сгладили, так сказать, тот провал, который все равно был бы, но был бы существенно более глубоким. Потому что от того, что мы сегодня начали предпринимать меры, или мы начали предпринимать их вчера, мы не можем полностью элиминировать последствия ничего не делания или даже скажем, негативного делания в отношении демографии, скажем, несколько десятилетий назад, в те же 90-е годы. Uh-huh. Поэтому понятно, что демографическая, вот очень хорошо видно на демографической пирамиде все последствия нашей, так сказать, социальной истории за последние 100 лет. И видно, как провалы на демографической пирамиде, перемещаясь, так сказать, с возрастом живущих, будут влиять на демографическую ситуацию и 10, и 20, и 30, и 50 лет вперед. Поэтому понятно, что те меры, которые мы предпринимаем, они могут сгладить негативные эффекты вот этих вот демографических последствий нашей истории, но полностью их, так сказать, элиминировать, наверное, все-таки не удастся. И второе, да. Значит, понятно, что те меры, которые предпринимаются, они задействуют, конечно, исключительно экономические факторы. Экономические факторы, связанные с поддержкой семьи и стимулированием рождений, экономические факторы, связанные с поддержкой населения, с оздоровлением образа жизни, так сказать, и так далее. Но в основе все-таки, так сказать, всех демографических процессов лежит поведение населения и соответствующая ориентация на рождение определенного количества детей. Потребность в детях экономическими стимулами не формируется. Она может помочь реализации существующей потребности. Но если люди не хотят иметь детей, на них никакие экономические меры повлиять не могут. Угу. Поэтому в основе политики, конечно, должны быть меры по формированию, так сказать,
культурного семейной
кода и демографической политики, ориентированные на потребность в рождении, так сказать, определенного количества детей. Угу. А что касается смертности, то понятно, что в основе, так сказать, государство может предоставить условия для реализации более здорового поведения, более здорового образа жизни. Но решения по этому поводу принимают люди, и они, во-первых, должны быть заинтересованы в том, чтобы жить долго, они должны хотеть этого. А для этого, так сказать, мы должны понимать, что наступление старости это не должно быть, наступление старости не должно ассоциироваться с бедностью, болезнями и одиночеством. То есть старость должна быть привлекательным дополнительным периодом жизни, когда человек может реализовать какие-то идеи, так сказать, и что-то, что он не смог реализовать в более молодом возрасте. То есть старость должна быть привлекательной. Тогда люди будут хотеть жить долго и, соответственно, что-то делать для того, чтобы жить
долго. Алла Ефимовна, наши слушатели предполагают, что в условиях эмансипации женской плюс еще благополучное сытое общество позволяет женщине не хотеть иметь много детей. Согласны с таким утверждением?
Ну, что такое много детей? Это, так сказать, много, это вопрос, допустим,
детей. Ну, три и больше. Три и больше, давайте так.
На самом деле ведь люди очень разные, у них очень разные устремления. Кто-то хочет добиться карьеры, денег и реализации себя именно, так сказать, вот в качестве, так сказать, бизнес-вумен, а кто-то хочет реализовать себя в семье, в детях, внуках и так далее. Поэтому в этом смысле не надо навязывать всем одинаковую стратегию поведения. Надо создать условия для того, чтобы люди выбрали свою стратегию поведения, и эта стратегия могла быть осуществима. Чтобы количество детей, увеличение числа детей в семье не приводило семью в бедность и, так сказать, в маргинальный статус.
Понятно.
И в этом смысле, так сказать, одинаково привлекательны должны быть обе стратегии. Реализации себя семейной или, так сказать, карьерной.
Карьерной.
В еще более, так сказать, оптимальном
случае. Прям три секунды. Три секунды последний тезис ваш, да.
А в еще более оптимальном случае, так сказать, важно, чтобы женщины могли реализовывать себя и в том, и в другом качестве. То есть сочетать и материнство, и социальный успех.
Понятно. Спасибо большое, Алла Ефимовна. Благодарю вас. Алла Иванова была с нами, зав. Отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований РАН. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Как обещала, ваше сообщение по поводу демографической политики. Ох и началось. Женщины должны сочетать в себе материнство и детство. Григорий, конечно, сочетать все абсолютно. Так, одно из поручений президента правительства было повышение рождаемости и численности населения. Но я совершенно не понимаю, как это можно сделать, как заставить рожать женщин в сытом и благополучном обществе. Желание иметь многодетную семью – это культурный код, который в России отсутствует, за исключением Кавказа. Ни льготами, ни тем более деньгами мы рождаемость не поднимем. Прогноз для нас очень неутешительный, мы и дальше будем людей терять. Во-первых, почему у вас взаимоисключение между тем, что женщина хочет рожать, только если кругом голь перекатная, холод, ну, хорошо, даже не холод, а просто денег нету, и она рожает. Если вы приводите в пример другие страны, то да, с одной стороны, там так принято, но не факт, что женщине это нравится, понимаете? Вот, с другой стороны, там просто по-другому развита медицина. Вот, поэтому Кавказ, да, ну, да, там так и было, поэтому, а Кавказ, ну, не сказать, что это прям совсем бедные регионы, понимаете, и поэтому там рожают очень много. Вы знаете, у нас вот, например, какая-нибудь Тверская область, тоже небогатый регион, рожает там мало. Поэтому взаимосвязи между сытостью и желанием иметь детей, ну, не совсем оно как бы коррелируется, потому что очень часто в тех странах, которые вы приводите в пример в качестве того, что там, значит, голодные и люди много рожают. Ну, просто потому, что в какой-то момент у женщин нет выхода и все другого, нежели как рожать детей, потому что она забеременела. Так, а что сейчас за ситуация? Люди, кто не погиб, понятно, СВО. Женщины должны еще, пытаясь поднять рождаемость каждый раз... Риот говорит так. «Привлекательной старости в России нет с 91-го года. Хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах», говорит Гауф. «Вы знаете, у всех все по-разному. У кого-то привлекательно, у кого-то нет. У кого-то и она была и непривлекательная, когда человек очень был богат, а потом вдруг перестал быть богатым. А кто-то и в бедности имеет достойную старость. Когда у женщины лежит сертификат на 500 тысяч, она думает сделать аборт или получить деньги после рождения ребенка, она примет материальную помощь от государства. Конечно, будут крайние случаи, у всех свои обстоятельства». Невежда говорит. Еще раз, невежда. Денежный вопрос, он, безусловно, стоит на повестке, конечно же. Но очень часто, понимаете, женщины делают аборты, даже если у нее есть социальная стабильность. Даже если есть этот пресловутый муж, там, или, неважно, не муж, просто кто-то есть. У нее есть работа, у нее есть деньги. Но она все равно пойдет делать аборт. Вот в чем дело. Есть, конечно, варианты, когда она говорит, вообще ничего нету. И тут государство говорит, слушай, дорогая, я тебе дам 20 тысяч, потом ты получишь мат-капитал. Она говорит, о, жить можно, нормально, буду с этим ребеночком. Только деньгами ситуацию, конечно же, не исправить. То есть ее надо как-то исправлять, но вопрос, как бы деньги – это основное или деньги – это просто социальная подпорка? Деньги, льготы, все что угодно. Какое сытое общество? Я, например, не буду делать с этого, потому что ничего кроме нищеты не смогу ребенку дать. Ни моральных сил нет, ничего, говорит Настасья. Настасья, ну опять же, у вас тоже очень категоричное мышление, и вам бы это тоже довольно подробно разложили бы любые люди, если бы вы с ними всерьез договорили. Потому что вы себе сами так вот придумали, что вы кроме нищеты ничего не дадите. А если прикинуть, так вы любовь можете свою дать? Можете. Заботу в базе можете свою дать? Конечно, можете. А потом и крутиться начнете, понимаете? Потому что вам одной мало надо, а ребенку надо много. Вот, как быть с теми, кто живет хорошо, но детей иметь не хочет. Понимаете, все очень относительно. Думаю, вложения в ребенка до 18 лет и его образование будут больше, чем этот сертификат. Конечно, больше, Гауф. Ну, во-первых, все исходит из того, что вы хотите сами. Сколько вы хотите вложить в этого ребенка? Потому что, если, опять же, подвязываться, я буду рожать только если будет там бесплатно это, бесплатно то, бесплатно. Ну, так тоже не получится. А ребенок это не вклад банковский. Вот это вообще не банковский вклад. Желание иметь детей – это как бы высшая степень потребности, заботы о другом. Вот что такое желание иметь детей. Понятно, что первый случается очень часто случайно, последующие дети, наверное, более осознанно приходят. Как раз через эту потребность хочется иметь много детей, хочется иметь семью, хочется и так далее и тому подобное. Вот. Но в базе лежит забота. Вот о чем речь. Потому что, слушайте, в конце концов, все хорошо, можно родить ребенка, и тут бах, там, например, компании не случается. Ну, как бы компания перестает существовать, где был хороший соцпакет, все было стабильно. Или же там, не знаю, там исчезает этот муж куда-нибудь, ушел. Или женщина от него ушла, надоел он ей, без него проще. Ну, ребенка вы же в детдом не сдадите, правильно? невозможно распределить все на там, 30 лет вперед. Невозможно, тем более, когда дети рождаются. Я думаю, богатые бездетные могут помогать бедным с детьми взять шефство над ними. Странная какая-то история. Почему какие-то богатые должны помогать бедным? А бедные богатым? Ну, как-то так. Какое шефство? Что значит вложить? Он же ребенок, он же кровинушка. Конечно, но любовь и вкладывайте. Вот в чем дело. Или же как? Я тебе в дорогом магазине покупала японские подгузники, между прочим, за 2500 рублей за пачку. А ты, лоб такой здоровенный, двухметровый, не хочешь мне пятерки приносить? Или не хочешь там матери помочь как-то? Вы про это, что ли? Или я не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте. А,
вы еще по рождаемости?
Давайте, да, я по рождаемости.
Да-да-да. Нет, я просто... есть исследования, которые говорят как раз, есть прямая зависимость о том, что в странах, в развитых странах, либо сильно развивающихся странах, да, рождаемость снижается. Но... Связано это не с негативными факторами, а наоборот... положительными, потому что увеличивается уровень образования, так, уровень медицинских услуг. Это все стоит денег, работают оба родителя. Им нет времени для рождаемости детей.
Нет времени для... Ну, слушайте, это другое. Понятно, что как бы свое эго, оно тоже может, вот образование, вот надо сначала на ноги встать, а надо еще как-то. Но оно может быть по-разному. Понимаете, ну, согласитесь, что говорить о том, женщина получила много прав, давайте сейчас мы ее все лишим, и она будет сидеть дома и рожать детей. Ну, слушайте, ну, это тоже разговоры, ну, вообще ни про что. Почему? Это очень странная взаимосвязь. Либо бедные много детей, либо, значит, не бедные мало детей. Можно попробовать так, чтобы не бедные много детей. Ну, вот как вариант, как вариант. Пора перестать платить за роды, нужно помогать растить, говорит русский инженер. Нужно, ну, кому нужно помогать растить? Кто кому должен помогать растить? Так, звонивший справа, а вы спорите. Это тенденция, Алексей. Но если вы говорите... Конечно, звонивший в своем роде прав, безусловно. Людям хочется пожить для себя. Это правда. Но в какой-то момент возникает потребность иметь детей. Тут государство говорит, нам нужно больше людей. Что мы для этого будем делать? Загонять всех в село, отрубать электричество, лишать медицины, запрещать аборты, закрепощать женщин, пусть они рожают больше детей. Такие тоже варианты, такие фундаменталисты у нас скрепные есть, предлагают такие. Но это же тоже не работает. Работать должно что-то по-другому. И как вариант это тоже может быть. Я вот рожал, чтобы он стал директором всей Руси и второй остров мне купил. Так. В детей надо много вкладываться, а денег всегда не хватает. Ну, конечно, денег не хватает. Значит, у людей есть высокооплачиваемая работа, они могут себе позволить, они рожают. Да, с низкой зарплатой позволяют. Ну, а что? Вот оно по-разному. В какой стране будут жить дети, какое будущее, многие не знают. Люди, в принципе, не знают свое будущее, 404-й. Приложите усилия, сделайте что-то в стране, чтобы им жилось хорошо. Или начните с собственной квартиры, чтобы там ребенку жилось хорошо. Почему нет? 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Я считаю, все-таки толчок первый должен исходить от государства, а не от мужчины и женщины, как говорится. Так. Конечно, финансовая составляющая, это, несомненно, должна быть. Матерям-одиночкам, конечно, большие пособия должны давать. Угу. А откуда их брать, соответственно, фонды должны быть и так далее. Правильная экономика и все в таком духе. Естественно, женщины так есть, которые, знаете, для детей, я бы сказал, есть для себя. Это, ну, конечно, да, немножко эгоистический подход, но тем не менее. Что? Вот я замечаю, у меня вот кто одноклассников, один, да, в семье был, у них один ребеночек. Так двое-трое, значит, соответственно, почему-то вот так. Видимо, это тоже влияет.
Тоже влияет. Ну, наверное, много чего влияет. Другое дело, конечно, как государство, аккумулируя вот эти все факторы, выработает какую-то стратегию, чтобы людей в России было больше. Честно, на это очень интересно посмотреть, потому что, правда, вводных много, а выводы пока не сделаны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нелегкая доля выпала на производителей сметаны. Они говорят, что оказались в тотальной зависимости от импорта. РБК сегодня пишет, все растиражировали. Речь идет об иностранных ферментах, в первую очередь о биозаквасках, которые используются для производства кисломолочной продукции, сыроделия. Об этом рассказал основатель сельскохозяйственного холдинга «Агриволга» Сергей Бачин. Правда, потом в Минсельхозе, в других ведомствах поспешили успокоить, что без сметаны никто не останется. Людмила Маницкая сейчас будет запись с ней, директор Молочного союза России. Давайте ее послушаем.
По поводу тотальной зависимости от импорта, от которой пишет РБК, российских производителей сметаны. Вот, об иностранных ферментах и о биозаквасках, которые используются для ее производства. Почему такая острая зависимость от импорта в этой среде?
Ну, начнем с того, что в нашей стране существуют две биофабрики – Углишская и Барнаульская. И эти две биофабрики обеспечивали всю страну тогда, когда у нас потребление было по медицинским нормам и выше. Но в связи с тем, что зашли в свое время к нам иностранцы, ну, у них немножко получше технологии, и, в общем-то, эти биофабрики стали, будем так говорить, перестали особо развиваться. И на сегодняшний день они обеспечивали, то есть до определенного времени, до прошлого года, обеспечивали 10-12% наши предприятия, ну, потому что наши предприятия выбирали иностранцев. Большой проблемы нет. Значит, на сегодняшний день к сметане это не имеет никакого отношения, потому что сметана, кефир, творог – это продукция национальная. И достаточно вот этих двух биофабрик, чтобы у нас она была, эта сметана и так далее. Более того, что иностранные компании, которые привозили нам и еще пока поставляют нам закваски, это Христиан Хансен, Дониска, Экоком, это больше для йогуртов и некоторых видов сыров. Но я считаю, что в этих условиях, во-первых, и наши российские биофабрики способны погасить потребность всей страны, но для того, чтобы они развивались, я имею в виду технологии, для этого нужно внимание государства, конкретно Министерства сельского хозяйства, правительства Российской Федерации, и я не вижу большой такой проблемы. Возможно, нужно строить еще и новую биофабрику или развивать имеющиеся.
Ага, может быть, какие-то гранты, инвестиции, да, в эту отрасль от государства лучше?
Да, да, именно инвестиции. То есть обратите внимание, поскольку мы идем теперь курсом на самообеспеченность, я не вижу никаких проблем обратить внимание на наши биофабрики. Возможно, строить новые.
Так, резюмируя все сказанное, то есть мы можем заменить, если вдруг иностранцы уйдут, но пока в этом проблемы нет, да?
Абсолютно не вижу проблемы. У нас целый год эту тему поднимали. Нет проблем. Проблемы большой нет. Да, развиваться нужно, развивать технологии. Но то, что вся страна будет обеспечена заквасками этих двух фабрик, нет сомнения.
Это Людмила Маницкая, директор Молочного союза России. Так, а с упаковкой и краской вопросы уже решили, Гауф говорит. Упаковка, краска – это второстепенная история. Я сам сыр делаю, фермент японский, использую закваски Италия, Франция. Я посмотрела для сметаны закваски в основном Дания и Франция. Углич делает малый ассортимент закваски. Я пробовала Маздам сделать из углича, пока зреет головка. В марте посмотрим, какие там дырки образуются. Во, классно как. Ничего себе. Закваска, кстати, датская ради интереса. Я посмотрела в интернете, а это же прибыльный бизнес. Прибыльный бизнес. Смотрите, на упаковка на 500 литров молока из Дании стоит 11 евро 33 копеечки, то есть 854 рубля примерно. Это упаковочка на 500 литров. Кто-то говорит, значит, бред какой-то, сметану ее за границей никогда не производили, откуда у них закваска для сметаны? Так, ну, на Россию работали просто-напросто, а свои производства в угоду, значит, отдачи рынка западникам просто оставили. Вот и все. Ну, теперь, видимо, какой-нибудь углич, Кострома, все это придется возрождать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
США введут визовые ограничения для запрещенных талибов в ответ на ущемление прав женщин. Знаете, каким-то образом перекликается, да? Вот там тоже детей рожают, но при этом там женщина вообще не человек. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что запрещенный талибан не может рассчитывать на уважение и поддержку международного сообщества, не соблюдая права человека в отношении всех афганцев. Я сегодня принимаю меры по введению дополнительных визовых ограничений для определенных действующих и бывших членов движения, членов негосударственных силовых структур и иных лиц, которые связаны с ограничительной политикой в отношении девочек и женщин в Афганистане. Талибы ранее закрыли университеты для студенток, запретили девочкам посещать среднюю школу, ограничили свободу передвижения женщин, запретили им посещать парки, спортзалы и общественные бани. «Талибан», напомню, запрещенные в России террористические организации. Когда они только-только к власти приходили, говорили, что, в общем, проблем никаких не должно быть. А ничего не запрещать не будут. Потом они пришли к власти, окончательно закрепились и сказали, что все равно просто это, там формулировка была такая: это все в целях безопасности женщин. А то вдруг умные станут, понимаете? Другое дело, если серьезно рассуждать, с вашей точки зрения, должно ли внутренние миропорядки и порядки, установленные, правила, установленные в государстве, влиять на взаимоотношения с другими государствами. Ну, то есть штаты говорят, когда штатам выгодно, они поддерживают, когда невыгодно, они не поддерживают. Где-то ущемление прав кого-то становится поводом для развязывания кровавых конфликтов. Вот. А в данном случае, говорит, ну, мы просто санкции персональные введем, и все, а деньги и так заморожены. Ну, может быть, кто-то их получает. С вашей точки зрения, и насколько серьезно влияние оказывают вот эти порядки в Афганистане на соседние страны? Потому что мы понимаем, там про Таджикистан звучит очень много опасений. Сам Таджикистан высказывает, что вот эти вот веяния этих сетевых организаций уже распространяется. Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здрасте.
Евгений, здрасте.
Андрей Николаевич, насколько серьезное влияние оказывают порядки, установленные в Афганистане, на соседние страны? То есть есть какая-то стена между ними? Или действительно они умудряются просачивать как раз вот эту идеологию в отношении женщин?
Скажем так, Афганистан граничит с тремя из пяти республик Центральной Азии, да, что уже само по себе как бы вот уже непросто. Уже непросто. И поэтому этот фактор, безусловно, играет свою роль, и влияние это оказывается, что, ну, например, на соседний Узбекистан. Я думаю, что сегодня можно говорить о том, что Узбекистан сегодня находится, значит, скажем так, если мы составим рейтинг влияния талибского режима или, так сказать, талибских практик на соседние государства, да, вот если мы говорим о Центральной Азии, то Узбекистан, наверное, все-таки будет под номером один.
Почему?
Потому что... Ну, так получилось. Наверное, это связано с некоторыми вещами. Во-первых, это и особый характер отношений, который Ташкент демонстрирует в отношении талибского режима. Да? То есть, в отличие, допустим, от Таджикистана, который занимает, ну, я бы сказал, почти враждебную позицию в отношении талибов. Или, так скажем, некий нейтралитет, который демонстрирует Ашхабад, Туркменистан. Ташкент пытается, что называется, улыбаться и дружить. И в этом смысле это воспринимается даже узбекским общественным мнением, особенно молодежью, которая, так сказать, симпатизирует политическому исламу, разным его течениям, воспринимается как индульгенция или разрешение, ну, скажем так, на любовь к талибам, на симпатии к талибам. И не случайно, например, в прошлом году, когда большая делегация талибов впервые приехала в Бухару, ну, их там встречали как космонавтов, поэтому... Просто тысячи людей собрались и встречали талибов так, что, по-моему, как передают очевидцы СМИ, талибы сами перепугались, не ожидали такого вообще восторга в отношении их встреч. Тогда же вот мои ташкентские друзья стали сообщать о том, что вот появились, например, в том же Ташкенте появились новые магазины женской моды, которые полностью вот воспроизводят. Все закрыто, да. И просто эти все манекены, которые появились в витринах, которые стоят, значит, там эти вот закутанные совершенно во все, что только можно, существа. И поэтому и это становится все более популярным.
Почему это становится популярным и привлекательным? Это какая-то понятная, простая совершенно идеология, простые линейные правила или что это такое?
Во многом это мода.
Мода.
Во многом это мода. Как ни парадоксально, радикальный ислам и талибан тоже подвержен моде.
Да.
Поэтому вот после успеха талибана в 2021 году быть талибом или симпатизировать вот его идеологии стало модным. Поэтому в том же, допустим, в Туркменистане там уже есть автобусы для женщин, для мужчин, да? Или там раздельные ряды, в которых они ездят в общественном транспорте. То есть по чуть-чуть, потихонечку, понемножечку, вот то, что талибы, так сказать, воспроизводят себя предельно и радикально, у соседей это пока происходит точечно, пунктирно, не спеша, может быть, без лишнего давления. Но, как говорится, капля камень долбит. Поэтому вот эти вот талибские практики, которые они сегодня демонстрируют в таком предельном выражении, которые ложатся вот на вот соответствующий эмоциональный фон в этих соседних республиках, которые, а этот фон, еще раз повторюсь, определяется вот этими настроениями моды, если хотите, да? Ну, конечно, это не может не внушать опасений, на самом деле, тем людям, которые выступают за светский путь развития.
Любопытная как раз тенденция получается. С одной стороны, страны-штаты, значит, мы с вами говорили, кэш возят каждую неделю каким-то представителям Талибана. С другой стороны, говорит, мы санкции вводим, потому что нам не нравится, как вы с женщинами общаетесь. А влияют ли такие порядки, установленные внутри государства, на взаимоотношения, например, с Россией? То есть у нас как бы замечают это, зарубочку делают, что странные люди, которые полностью закрепостили женщины, и у женщины прав там меньше, чем у домашнего животного.
Ну, скажем так, что российская дипломатия не стоит в первых рядах борцов за права женщин в Афганистане, прямо скажем. Угу. То есть, если этот дискурс характерен для американцев, для европейцев особенно, да, то вот там эта тема женских прав, так сказать, она весьма органична, популярна и востребована даже местным собственным европейским, там, западным общественным мнением. В России, ну, честно говоря, на права афганских женщин наплевать. Примерно схожей позиции занимает Китай. В этом смысле Москва и Пекин, они действуют, скажем так, в унисон. Они просто предпочитают эту проблему не замечать.
Но есть же проблема как раз в том, Андрей Николаевич, вы сами сказали, что есть экспорт этой идеологии, и сначала это начинается с моды. И как раз если в Средней Азии, в бывших советских республиках начнется что-то подобное и не ограничится только манекенами и, значит, раздельными автобусами, это же уже станет проблемой.
Женя, вы абсолютно правы, я полностью разделяю вашу озабоченность, на самом деле. Я считаю, что ту позицию, которую занимает Москва в отношении талибского режима, это позиция отсталая, она уже не соответствует никаким актуальным вызовам, ее давно уже нужно пересматривать. И все прекрасно понимают, что тема женщин, она выходит далеко за рамки просто защиты интересов половины населения этой страны, да? Угу. То есть дело не только в том, что в афганских женщин превратили в людей второго сорта, либо вообще недочеловеков. А в том, что, на самом деле, как вы верно заметили, это один из элементов пропаганды политического радикального ислама, который, на самом деле, сегодня обустраивается в зоне интересов Российской Федерации, то есть Центральной Азии. И России все равно придется вмешаться, чтобы там не произошло в этой зоне интересов, как вот у нас был опыт вмешательства, правда, по другому поводу, но тоже весьма острого в Казахстане в январе прошлого года, год назад ровно. Угу. Но я боюсь, что рано или поздно нечто похоже, но уже с оттенками политического ислама может произойти в Таджикистане, может произойти опять в Казахстане, в Узбекистане и так далее, в Киргизии. И России все равно придется искать инструменты вмешательства в эти истории. Я с вами абсолютно согласен, что действовать нужно на упреждение, что действовать нужно, профилактируя эту ситуацию или, скажем так, предусматривая разные варианты, которые бы не доводили, что называется, до последней искры. И, безусловно, здесь в этом смысле России необходимо радикально пересматривать свою политику в отношении, стратегию в отношении Афганистана. Угу. То есть мы можем сколько угодно заигрывать публично с талибами, да, если вдруг по каким-то причинам российский МИД считает, что это правильно, хотя для меня это все-таки до сих пор является весьма спорным, скажем так, утверждением, то, по крайней мере, в реальной политике, да, за пределами публичных комплиментов, да, Россия должна, на мой взгляд, вести себя более разумно, цинично, если хотите, да, прекрасно понимая, что ее интересы будут оспариваться в этом регионе. Они уже сейчас оспариваются, и они в дальнейшем будут оспариваться с участием инструментов политического ислама. Поэтому я считаю, что в Москве необходимо сегодня реанимировать проект Северного альянса, уже неоднократно об этом говорил, писал, и что, ну, здесь есть варианты, можно создавать на базе нынешнего фронта национального сопротивления Ахмада Масуда, либо создавать какую-то новую правильную структуру, но то, что необходимо сегодня более активно работать с регионом Северного Афганистана, целенаправленно именно с этим регионом, и искать там новых союзников для России, это стопроцентный факт. Uh-huh. И в данном случае вот то, что, о чем мы сейчас с вами говорим в отношении ситуации не просто вопиющая и дикая в отношении женщин Афганистана, это то, на что нужно обращать внимание. Это те самые тревожные маркеры, которые нам свидетельствуют о том, что ситуация в регионе будет развиваться неблагоприятным образом.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Благодарю вас. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Новости, и продолжим.